путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Ой, Самара городок.
Ой, боже мой.
Беспокойная я.
Чего тебя на песне-то потянуло?
Как там дальше, я и не помню.
Беспокойная я, успокойте меня.
А, успокойте меня. Семен, какой же прекрасный, какой же на самом деле прекрасный город Самара.
Бывала?
Я там не бывала, я в интернете посмотрела.
Я снова хочу в Париж, вы там уже были? Нет, я уже хотел.
Ну, в общем, я хочу в Самару. Вы слушаете «Радио Звезда», и сегодня, естественно, мы путешествуем по Самаре.
И с нами замечательный, много-много лет в профессии, гид по городу Самаре.
Елена Мартьянова, экскурсовод по Самаре и, между прочим, коренной житель Самары. Елена, привет.
Привет.
А гид-экскурсовод, вот хочу спросить, не обижает, когда называют гидом?
Мне просто это непривычно, потому что в классическом понимании, конечно, правильно произносить, называть профессию как экскурсовод. Гид – это гидизм, когда ты просто показываешь то, что ты видишь, да, что вижу, то и пою. А экскурсия – это имеет целый план составления, открытия, темы, подтемы, какие-то переходы от одного объекта или от одной темы к другой. Поэтому раньше вообще это называлось экскурсовод. Ну, а сейчас все чаще и чаще гид называется. Нет, меня, конечно, это не обижает.
Это
я понимаю. Но раз людям так удобнее, значит, удобнее.
Ну, и действительно.
Да.
Елена, ну, вы согласны, что Самара, ну, великолепнейший город? Я, правда, по фотографиям видела, а вы там живете.
Угу. Есть два города в России во всей, которых я люблю. Это Москва и Самара. Только два города, вот, которые просто для меня огромная любовь, и которые я всегда очень-очень рада возвращаться. Хотя я сама по себе проездила как путешественник, да, как турист. Очень во многих городах мира была, там и в Латинской Америке, и в Южно-Восточной Азии. Всегда с огромным удовольствием возвращаюсь домой в Самару. То есть я, наверное, прямо вот здесь богом рождена была. Очень люблю свой город, но еще люблю Москву. Причем с юности прям и до сих пор.
Елена, ну давайте начнем, что называется, с истоков.
Составлять план экскурсии.
Давайте.
Да, всем нам известно, что Самара с 35 по 91 год назывался Куйбышев. Понятно почему.
Совершенно верно.
А вот почему Самара? Этимологию этого слова расскажите нам, пожалуйста.
Ой, вы знаете, на самом деле версий очень-очень много. То, что это слово не русское, это однозначно, то есть в этом сходятся абсолютно все местные историки-краеведы. Но вот другой вопрос, какого языка слово сохранилось? И на самом деле экскурсоводы, конечно, рассказывают, если на обзорной экскурсии, поскольку они достаточно короткие, можно какую-то версию только одну рассказать. Если едешь на загородные, где большие переезды, можно несколько. Но вот по одной из версий, например, слово «Самара» имеет тюркские корни, означает «степь». Река. Все дело в том, что наша Самарская область расположена в двух зонах. В лесостепной и в степной. То есть тюркский язык – степная река. По другой версии, слово «Самара» имеет арабские корни. И вот, кстати, по этому поводу есть такая очень любимая мною легенда о том, что когда-то в далеком прошлом из Средней Азии сюда, к берегам Волги, ходили караваны купцов. Их путь тянулся от песчаных степей Закавказья сюда, к современной Самарской области. Именно здесь был конец знойного пути. Здесь путников встречали зеленые заросли, а речная вода утоляла жажду людей и скота. И вот приближение караванов к реке естественно вызывало у людей оживление и радость. И вот это арабское слово «сураминра», что означало «обрадуется тот, кто ее увидит», здесь было весьма кстати. Якобы отсюда пошло, то есть с арабского «сураминра». Наверное, не буду больше другие версии рассказывать, да?
Вот это уже версия очень деле... красивая, да.
И красиво
да,
рассказано, что очень важно.
Да.
И красиво,
очень красиво, да.
Да, красиво подается. Хорошо, а почему тогда название у нас, но название не русское? Как это можно объяснить?
Но дело в том, что до того момента, как здесь поселился русский человек, 438 лет назад, наши земли многие столетия бороздили кочевники. Там половцы, хазары, нагайцы, башкиры, калмыки. Была здесь Золотая Орда. После того, как она прекратила свое существование, на современной Самарской земле стала править Ногайская Орда. Вот конкретно для защиты от Ногайской Орды, то есть для защиты от кочевников-нагайцев, срубили конкретно нашу Самарскую крепость. То есть вот эти все... Но названия остались с времен кочевников. Другой вопрос, что мы часто их как-то произносим на свой современный манер, да и люди просто часто не задумываются, да, откуда пошло то или иное слово, но на самом деле вот от кочевников, так же, как и по соседним областям. которые здесь, вот Саратов, Оренбург и так далее.
Вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель», и у меня следующий вопрос, Елена. А есть ли у вас, может быть, река Самарка? Я сейчас выдумываю. Да. Волга, естественно,
нет,
течет.
Ни в коем случае не выдумывайте. У нас есть река, которая называется Самара. То есть в народе ее люди между собой называют Самарка. Грамотно, правильно, река называется Самара. Указатели стоят Самара на карте. Вот очень же часто, да, волжские города, крепости рубились на стрелке двух рек. Да, вот, например, что нам известно, мы там Волгу, Ока, Нижний. Так вот в Волгу впадает река Самара. И если относительно Волги город у нас расположен на одном берегу реки Волги, то относительно реки Самары на двух. Получается, что вообще по территории города протекают две больших реки – река Волга и река Самара. И вот как раз при впадении Самары в Волгу 438 лет назад и появился наш город, была срублена наша Самарская крепость.
Ну, Самара – река не настолько большая, как Волга. Давайте так, она все-таки поменьше
будет.
Ну,
конечно, меньше. Но тем не менее, если, например, учесть, что в Волгу всего впадает 336 рек, то река Самара – это третий по полноводности волжский приток – после Камы и Оки.
Елена, вы сказали несколько раз, срубили крепость. То есть крепость была деревянная изначально.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Поэтому, в отличие, например, от Нижнего, от Казани, да, от Астрахани, где у них Кремли и крепости являются такими прям основными туристическими достопримечательностями, у нас такой достопримечательности нет. Потому что у нас это все было деревянным, и однажды у нас это все полностью сгорело. Во время одного из пожаров в самом начале 18 века, когда, как написал самарский воевода, Крем и палисад сгорели без устатку. Поэтому у нас вот ни Кремля, ни крепости нет. Но есть памятный знак, который в этом месте...
не стали, да,
восстанавливать? Нет, восстанавливать не стали, потому что уже город получил, вернее, крепость получила статус города, и вот эту оборонительную функцию от кочевников утеряла. То есть уже это была не крепость, а, собственно, уже стал уездный город, так сказать.
Вы говорите, есть памятный знак. Он в центре установлен где-то?
Нет, не в центре, он как раз установлен на этой стрелке. Где, с другой стороны, правильно вы сказали, в историческом центре города, конечно. То есть где Волга впадает река Самара, вот 38 лет назад, то есть в канун 400-летнего юбилея города, как раз установили часть крепостной стены и сторожевую башню. То есть это не остаток крепости, а это именно памятный знак. Когда мы проводим экскурсии обзорные, например, на автомобиле индивидуальные экскурсии я провожу, они сейчас очень популярны, на своем автомобиле, я обязательно эту стрелку проезжаю, это памятный знак.
Елена, скажите, я знаю, что в Самаре одна из самых длинных в России речных набережных. Вот это речная набережная Волги или реки Самара?
Река Волга. Конечно, это на Волге набережная. Хотя вот последние несколько лет, наверное, где-то с чемпионата мира по футболу, речные прогулки есть и по реке Самаре. Есть. До этого их вообще не было. Не было они популярны. Только по Волге вот катались прогулочные кораблики. Сейчас по Самаре катаются. Но набережная только вот вдоль Волги. У нас как раз вот от речного вокзала прям набережная идет вдоль Волги. То есть это очень, кстати, удобно туристам-теплоходникам, которые прибывают в Самару вот на теплоходе. Это если стоянка не очень короткая в городе, то есть они сначала едут на экскурсию, а потом у них время вот еще и искупаться. Пляжи прямо начинаются от речного вокзала.
А вот тогда, когда 400 лет назад срубили крепость и поставили уже такое место для города, чем занимались горожане? Ну, то есть, собственно говоря, чем город начал зарабатывать себе на жизнь?
Ой, вообще Самара, знаете, строилась на деньги... богатых самарских купцов, в основном хлеботорговцев, но во всяком случае мы именно это так вот произносим, позиционируем, которые торговали нашей знаменитой пшеницей белотуркой по всему миру, даже в самой Америке. Вот, к слову сказать, английская королева Виктория, наша Екатерина II предпочитали хлебобулочные изделия именно из самарской белотурки. И, собственно, вот возвращаясь как бы из своих торговых путешествий, да, все увиденное в мире, они воплощали здесь, в своем родном городе. То есть у нас в основном это была, да, пшеница.
Путеводитель. На радио «Звезда».
Путешествуем мы сегодня... по великолепному городу Самара. Нашим экскурсоводом сегодня является Елена Мартьянова, коренной житель города и, собственно, экскурсовод по Самаре.
Чем сегодня меня просто пришибает Ионкина, никогда не была в Самаре, но всякий раз повторяет, великолепный город, я не спорю.
Я видела картинки. И после этого мне захотелось там побывать, Семен.
Замечательно.
Чего всех призываю. Мы выяснили, что Самарская набережная – самая длинная зона для прогулок на берегу Волги. Между прочим, ее протяженность 5 километров. И большая часть из них – чистые песчаные пляжи. Так говорит интернет.
Да, целый час идти по набережной, чтобы пройти от начала до конца таким шагом не
смешно. И, насколько я понимаю, Елена нам это подтвердила. Да, да, Елена?
Да, я сказала, ну, это одна из самых длинных набережных, но, как вот я говорю, вы знаете, сейчас во многих волжских городах набережные приводят в порядок. У нас вся фишка в том, что у нас внизу песчаные пляжи городские, оборудованные. То есть, если вы попадете к нам в сезон, вы увидите, что по воде везде стоят буйки, маленькие катерочки со спасателями, будки спасательные, кабинки для переодеваний, зонтики от солнца, либо навесы от солнца. Все пляжи в Самаре городские, абсолютно бесплатные. И действительно, ведь ни один волжский город больше не может похвастаться наличием пляжей на своей территории в таких огромных количествах, как Самара. И мы не устаем повторять, что Самара именно поэтому часто в туристических справочниках позиционируется как город-курорт. И действительно, по продолжительности пляжного купального сезона Самара занимает четвертое место в России. После Крыма, Кавказа, Азова на четвертом месте Самара.
Я думаю, что самарцы, правильно я назвала жителей города? Самарцы.
Самарцы.
Угу. Зачем им на море ехать? У них свое тут море есть в виде Волги.
Конечно.
Да?
Идешь
вдоль, это действительно так.
Смотришь, красиво. Кораблики.
Все есть.
Красивые тела, которые лежат на пляже. Абсолютно нормальное такое курортное ощущение. Приятно.
То есть мы поняли, как отдыхают жители Самары в том числе. Пожалуйста, на пляж. Отдохнуть.
А теперь, если иметь в виду экскурсию.
А знаете, что еще красивым является, что у нас солнце за Волгу садится. И когда действительно вечером вы приходите после работы, да, искупаться, то есть вы мало того, что вы эти лодочки, яхты наблюдаете, вы еще волей-неволей наблюдаете закат, потому что он туда уходит, за Волгу, за Жигулевские горы.
Красиво. Если гулять по городу, вот интересно, пешеходные какие-то улицы, может быть, есть в городе для того, чтобы не только по набережной можно было погулять, а еще и по городу, может быть, по историческому центру.
Да, по историческому центру города, хотя набережная находится именно в историческом центре города. А у нас есть пешеходная наша улица, которая сейчас называется Ленинградская. Раньше она называлась Панская. И Панская это называлось потому, что товаром на ней торговали исключительно панским, то есть фабричным, ни в коем случае не кустарным. И очень интересно, у нас наша главная улица города, центральная улица, улица Куйбышева, бывшая Дворянская. Вот, кстати, именно об этой улице когда-то центральная газета «Известия» написала следующее. Я сейчас дословно процитирую, потому что это очень красиво, и я думаю, всем это понравится. «Превосходные русские архитекторы, выполняя причудливые заказы самарских купцов, выстроили городской каменный центр, не похожий ни на один другой в Поволжье. Разностили там, конечно, отчаянное, словно попадаешь ты в архитектурную кунсткамеру под открытым небом, где собраны разные разности. Дело в том, что на этой улице действительно нет ни одного дома, похожего друг на друга».
Ни одного?
Ни одного.
А сколько продолжительность улицы в километрах?
Ну, где-то не больше полутора километров.
Ну, все равно.
Это же исторический центр города. То есть, понимаете, как любой исторический центр города, самые малочисленные, да, такие небольшие квартальчики, небольшие улицы.
Вот такой удивительный рассказ, уважаемые друзья, вы слушаете на радио «Звезда» в программе «Путеводитель». Елена, если уж мы заговорили об архитектуре, давайте Самары, давайте и продолжим эту тему. Я много читала, что архитектура Самары крайне необычная, уникальная, такая разнообразная. Расскажите об этом подробнее.
В основном у нас, конечно, ценится в Самаре модерн. Очень много зданий, построенных в этом стиле модерн. Это конец XIX века, рубеж 19-20 веков. И сейчас туристы все больше и больше приезжают посмотреть именно на самарский модерн. Это прям мне говорят на экскурсии. Вот мы приехали специально, чтобы посмотреть на модерн. Знатоки архитектуры у нас отмечают очень много домов, построенных в конструктивистском стиле, что прям такие дома на 5 с плюсом. Вот. Ну, а также есть, конечно, у нас так называемая готическая Самара. Не, ну, понятно, что это все псевдоготика, да, стилизация под готику, но, тем не менее, например, у нас есть католический храм-костел рубежа XIX-XX веков. И строили его, кстати, по проекту того же архитектора Фомы Богдановича, которого вам в Москве на Малой Грузинской улице построил ваш костел. Поэтому мне часто москвичи задают вопрос: Лена, а у нас костел такой же? Я говорю, да, потому что один и тот же архитектор. Мавританский стиль у нас есть. Три здания в мавританском стиле. Они тоже всегда бросаются. Да, у нас синагога постройки 1904 года в мавританском стиле, купеческие, и два купеческих особняка в мавританском стиле.
Вот, кстати, еще о необычных домах. Я тут вычитала, что можно увидеть у вас дома с необычной архитектурой. Например, доходный дом купца Молчанова. Он очень необычно выглядит. Или там очень дом необычный. С глобусом. Например.
Вот этот дом я тоже знаю, кстати, видел на картинках.
Да, да, но это почтамт там находится, да. У нас, например, есть дом, который называется «Муха». Он так в туристических справочниках называется, «Муха», дом тоже в центре города. Не потому, что строители во время строительства особняка находились под мухой. Просто дело в том, что это дом жилой на 9 квартир строил лет 27 назад наш самарский архитектор Леонид Кудиров. И он, собственно, стилизовал свой жилой дом по творчеству чешского дизайнера, художника Альфонса Марии Мухи. В Праге есть, кто знает, музей Альфонса Мухи. В Самаре есть дом под названием «Муха». Он прям находится тоже в историческом центре. В центре города. Русский стиль, да, тоже русский стиль.
Русский стиль, да. Есть. Но у меня вот какой вопрос, Елен. На фотографиях все эти дома с необычной архитектурой достаточно не очень приглядном состоянии, но это было на фотографиях. Они как-то реставрируются? Облагораживаются.
Знаете, у нас, конечно, да, большой толчок от чемпионата мира по футболу дал, безусловно. То есть вот это наследие, которое осталось от чемпионата мира по футболу, оно, конечно, очень большое. Но другой вопрос, может быть, то, что не делалось десятилетиями. Понятно, что нельзя было за 5 лет это сделать, но тем не менее, вы знаете, вот на тех так называемых гостевых маршрутах, да, вот наша фан-зона была прямо в центре города, вот на главной парадной площади города, на площади имени Куйбышева. И поэтому вокруг вот тут, вот если пешком ходить, там очень много особняков отреставрированных, и сейчас ныне как бы поддерживается эта реставрация. Понятно, что это очень, в основном это фасады, хотя есть здания, которые полностью отреставрированы, как школа, например, лицея, фасады, но тем не менее они отреставрированы. Там прям вот очень красивые особняки.
Но вот эти особняки, они не жилые?
По-разному. Есть и жилые дома, есть с коммунальными квартирами, есть с отдельными квартирами, есть где организации размещены, есть дома, которые стоят законсервированные, замороженные. Ну, то есть, например, была больница, да, которая была построена в конце 19 века, опять-таки на купеческие деньги, красивые, там в таком тоже в русском стиле, больницу оттуда убрали. Вот. Ну, чтобы, допустим, туда опять людей запустить, это же надо не только фасад привести в порядок, как это сделали к чемпионату. Это надо внутри все перекрыть, заменить коммуникации. Понятно, что это не снесут, вот, но тем не менее вот ждет своего часа. Вот такие здания есть.
Лена,
и конструктивистские здания, да.
Вопрос, вот, мне кажется, важным. А как так вышло? Это такие игривые купцы были в Самаре, которые, ну, скажем так, баловались разными стилями и приглашали архитекторов для того, чтобы они делали пара в разностилии. Обычно же город старается, ну, хотя бы немножко как-то стилизоваться в одном каком-то ключе, а тут так много разнообразия.
Ну вот потому что я вам сказала уже, что купцы торговали вот этой знаменитой пшеницей белотуркой. И как бы получается, да, что возвращаясь из своих торговых путешествий, они же торговали этой белотуркой даже в самой Америке. Все увиденное в мире они воплощали здесь, в своем родном городе. А сейчас-то мы с вами понимаем, что честь и достоинство людей того времени было не только для себя построить и для семьи, но и позаботиться о городе.
Вон оно как, привозили оттуда, да. Что-то, что увидели.
Да, идеи. Оттуда свои идеи, эти, да. Идеи. Например, где-то увидел, приехал, построил себе такой же, или там
класс.
Своим детям а построил такой есть. Же.
Это да, класс. Почему нет? А в результате город такой красивый и разнообразный. Глаз, что не дом,
да,
то
очень
радуется.
Разнообразный.
Ну вот главное, чтобы это все, конечно, приводили в порядок. Очень хочется, чтобы это все было да, чистенько и красиво.
Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
Путешествуем по Самаре с Еленой Мартьяновой, экскурсоводом по Самаре, коренной жительницей города.
Лен, ну вот теперь хотелось бы немножечко больше как-то так о культурной составляющей, что ли, города. Музеи, огромное количество, я убежден. И масса таких мест, куда можно было бы человеку приехать, не просто посмотреть на фасады, но и зайти.
Вот, Елен, для конечно. Вас самые-самые музеи, которые, может быть, не все музеи перечислите, а вот самые-самые, которые, наверное, следует посетить туристу в Самаре.
Давайте мы тогда, наверное, сейчас поговорим о музеях, которые, опять-таки, находятся вот на каком-то гостевом маршруте, да, то есть то, что можно пешком пройти именно в историческом центре города. Конечно, это музей модерна. Музей модерна – это рубеж 19-20 веков, в особняке находится, который построен прямо в стиле модерн, и в нем находится музей модерна. Ну, то есть это усадьба, особняк либо торговца Курлина, который, собственно, построен для своей красавицы жены Александра Курлиной. И вот там находится музей. Тут же недалеко музей-усадьба Алексея Николаевича Толстого, опять-таки усадьба, только уже деревянная, где он провел свое детство и юность. И усадьба, собственно, полностью восстановлена по ее состоянию на 1901 год, то есть это музей-усадьба Толстого. Ну, автор Буратино, да, «Золотого ключика», «Элита», «Петр I», там «Хождение по мукам». Недалеко музей Рязанова, который открыт в доме, в котором родился режиссер Эльдар Рязанов. Там жили его бабка с дедом по матери, и, собственно, мать приехала его рожать к своим родителям. И не зря же Рязанов все время вспоминал: «Мама меня лишила права называться москвичом от рождения», потому что свидетельство о рождении было Самара, а не Москва. И вот в квартире, где он родился, а потом, собственно, где они в эвакуации были, там открыт музей Рязанова. Он хоть и относительно новый, вот его к чемпионату открыли, но совершенно замечательный музей. Вообще хочу заметить, что все музеи в Самаре работают очень хорошо. Также у нас есть музей Михаила Васильевича Фрунзе, который по факту является музеем гражданской войны. Дело в том, что Фрунзе освобождал Самару от белых чехов. И вот там был Штапов, он же был командующим Южной группой войск Восточного фронта. То есть он тут работал, и здесь же он жил. И вот в домике, где он жил, там находится музей Фрунзе. Потом у нас есть такой, знаете, прям кусочек старушки Европы, особняк, который принадлежал инженеру самарскому Ивану Андреевичу Клоту, немцу по национальности. Он своим родным братом Карлом открыл первый в городе магазин по продаже электротоваров. И вот в их особняке тоже находится детская картинная галерея. Детская, так называется. Ну, там всем, конечно, интересно, потому что, опять-таки, это усадьба. То есть там водят по комнатам, там рассказывают, где была спальня. Ну, понятно, что есть краеведческий музей, достаточно большой, у него 5 филиалов. Я сама очень люблю деревянную усадьбу семьи Ульяновых. Он же здесь у нас жил, Владимир Ильич Ульянов. И вот у них усадьба была здесь, в черте города. Была загородная, но мы сейчас говорим вот о городской усадьбе, а она деревянная. Поскольку там музей открыт, то есть она, понимаете, полностью вот так вот воссоздана и рассказывает там как бы о жизни дворян вот конца XIX века. Потрясающий музей, и экскурсоводы там прям замечательные рассказчики. Там ростовые куклы стоят, Ленина, мама его, маняши. Вот все там фортепиано
сохранилось. Не о Владимире Ульянове рассказывают, а о дворянстве.
Ну, конечно, и о нем самом рассказывают. Да. Да, он же у нас работал помощником адвоката, и, к слову сказать, кому интересно, это единственное место работы Ленина, куда он официально писал заявление о приеме на работу, это в Самарском суде, а это опять-таки центр города.
Какой у вас знаковый город? Говорим, кстати, мы сегодня о нем в программе «Путеводитель».
На радиозвезда.
На радиозвезда. Самара, городок.
Да.
Почему городок? Город, городище огромный.
Елена, продолжайте еще про музеи, потому что я жду, что вы назовете еще два музея, которые у меня тут заготовлены. Если что, я вас направлю.
Вы мне подскажите, может быть, что какие имеются?
Самара космическая музей, например.
Да. Да, безусловно, да, один из символов города, да, просто, видите, вот из головы вылетело. Самара космическая находится под ракетоносителем «Союза». Дело в том, что, например, вот Гагарин улетал на Востоке на ракетоносителе, который где был собран? В нашем городе, в Самаре, тогда он назывался Куйбышеве, на заводе «Прогресс». Сейчас этот завод, слава богу, работает прям в полную мощь. И если вы когда слышите в новостях, что «Союз» полетел, пилотируемый либо беспилотный, там грузы к МКС, да, повез, либо космонавтов, сразу вспоминайте наш город, значит, сделано в Самаре. Поскольку на сегодняшний день все ракетоносители собираются именно у нас в городе. И вот в отличие от ВДНХ, наш ракетоноситель – это настоящий, который прям собрали здесь, в нашем городе, в 1984 году. И вот там музей «Самара космическая». Конечно, один из символов города. Он не в историческом центре города находится, но недалеко от центра города. И тоже просматривается со стороны Волги.
А еще один музей, который ты там намекала.
Сейчас, подожди, да, обязательно.
Да, какой еще?
Елена, подождите, про «Самару космическую». Ракета, она высотой сколько там метров? Она же там здоровая стоит.
Ну, она в полном 53,5 метра.
Представляешь?
Ее высота.
Ну, 50. Я знаю.
А, я не знала.
Да.
Ну и, наконец, еще один музей – бункер Сталина.
О, бункер Сталина. Просто я почему про него, его не упомянула, потому что официально, конечно, для нас он с вами музей, согласна полностью, но он официально не имеет статус музея. Да? Это объект, который принадлежит Министерству чрезвычайных ситуаций. Строили его 9 месяцев. Кстати, московские метростроевцы 41 по 42 год. А рассекретили его только в 90-м году. Это явилось огромной сенсацией. Да? Собственно, никто из жителей города даже не подозревал. А он находится прямо в центре города, вокруг зданий 19 века. И там находится бункер Сталина. Просто прогуливаясь по городу, вы в него просто так не зайдете. Там надо предварительно записываться. Но экскурсии туда проводят.
А что там? Расскажите, вы там были?
Я там экскурсии вообще-то провожу.
Так, так, так.
Ну, и групповые, да.
Большой он, глубокий.
Из чего это? Он возник, этот бункер Сталина? С да. чего он там появился?
С чего он тут возник, но, опять-таки, вот прям тогда минутку прям даже, может, поменьше, прям вот историю, да, что когда немцы в начале октября 41 года, помните, стояли под Москвой, Москву же бомбили, ну, то есть реально сложилась просто крайне тяжелая обстановка, и Сталин издал указ о том, чтобы столицу из Москвы перенести в Куйбышев. То есть Куйбышев-Самара – это город один и тот же. И, собственно, поэтому были все правительства сюда эвакуированы, и 22 иностранные посольства, 22 дипломатических корпуса, которые жили и работали в Куйбышеве с 41 по 43 год, и был построен бункер Сталина. Как мы говорим, знаете, просто действительно грандиозное инженерно-техническое сооружение, аналогов которому нет в мире, но на время Второй мировой войны. То есть не надо вспоминать при этом там бункер, который был в 50-е годы построен там, но у вас под Таганкой. Это Вторая мировая война. Он мог выдержать самое прямое попадание, самые современные на то время бомбы. Знаете, как я говорю своим туристам, второй раз приехав в Самару, вы туда вряд ли будете спускаться, но один раз побывать в этом заведении, конечно, стоит. Ну, там раз вот рассказываешь о Куйбышеве в годы войны.
А что там внутри этого бункера, и бункера
глубокий
есть?
Глубокий он вообще?
Вот, или так скажем, что мы туристическим группам показываем, или то, что мы сами знаем. Там же есть определенный экскурсионный маршрут. Там спускаешься вниз на глубину 37 метров, смотришь кабинет Сталина, точную копию его кабинета в Москве, зал заседаний Сталина, точную копию его зала заседаний в Москве. А вообще 37 метров – это на минуточку высота 12-этажного дома. А в Куйбышеве в годы войны самые высокие дома – были в 4-5 этажей. То есть, в принципе, бункер Сталина – это первый многоэтажный дом в нашем городе.
Только вниз.
Только вырытый в землю, да, только обалдеть. Со знаком минус.
Обалдеть. А там лифт какой-то, угу. да, который спускает?
А, лифт. Там лифт есть, потому что, конечно, не могло не быть для Сталина лифта. Конечно, лифт есть. Но все туристы спускаются вниз и поднимаются наверх исключительно пешком. Такая пешеходно-оздоровительная экскурсия. Хотя не хочу вас пугать. Конечно, если кто-то подходит после завершения экскурсии, да, и просит, там, можно ли подняться, ну, бывает, там, после инсультов, инфарктов, каких-то операций. Конечно, безусловно, этих людей в плане исключения мы на лифте вверх поднимаем. А так пешочком.
А лифт старый, да, который железная дверь?
Ну, нет. Это когда вот его рассекретили, там была такая дверь. Нет, а сейчас уже просто современный такой. Знаете, как в типовых высотках такие лифты.
Значит, вы говорите, чтобы попасть туда, нужно заранее записаться на да. эту экскурсию. Непонятно
да.
теперь.
Да.
Хорошо.
Да. Но это возможно, это реально.
Да, я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда». Программу «Путеводитель».
И мы сегодня в Самаре.
Мы сегодня в Самаре. Ну и, конечно же, как вы до этого сказали, Елена, сделано в Самаре. Мы не можем пройти мимо того, что сделано в Самаре, а именно... Да, Семен, того самого пивоваренного завода.
Да.
И самого известного в стране.
Да. Это, знаете, как мы говорим, еще краше, что это, пожалуй, самое культовое место в городе, в котором у нас никогда ни в какую погоду не зарастает народная тропа. И был он построен в 1881 году австрийско-венгерским поданом Альфредом фон Вакано, немцем по национальности. А немецкий след у нас вообще в Самаре очень большой. У нас же немцы жили в середине 18 века, ну, считай, посередину 20-го, да, до начала войны. И у нас вот этот немецкий след в истории, в архитектуре города просто огромный. Например, протестантский храм Кирха середины 19 века работает. И вот пивзавод – это как раз немецкий след. И во всем огромном Советском Союзе, представляете, был один-единственный пивовар – который был удостоен звания Герой социалистического труда.
Это у вас.
Нормально, да? То есть не космонавт, там, не конструктор, не инженер. Пивовар Александр Николаевич Касьянов, который работал в Куйбышеве на Жигулевском заводе. Завод работает, находится тоже в историческом центре города. Безусловно, памятник архитектуры федерального значения, потому что стилизован под средневековую немецкую архитектуру. Очень красивый.
Ну, расскажите, там есть дегустационные залы какие-нибудь, да?
Почему тебя это так интересует?
Да, там есть дегустационные залы. То есть там, во-первых, вот есть ресторан, который называется «У Вакана». Ну, то есть понятно, почему Альфред фон Вакана. То есть как бы по имени основателя. Но вот если вы имеете в виду такое самое культовое место, это в самом здании есть знаменитый бар «На дне».
«На дне».
Он такой, дно на дне. Это вот тоже в здании пивзавода.
То есть упасть уже окончательно. Понятно.
А экскурсии, да, на этот пивоваренный завод водят?
Нет, они одно время водились, но сейчас нет. Там можно заказать только именно дегустацию, если. То есть вам просто расскажут. Там есть такой зал специальный для дегустации. Расскажут про пиво, то есть как оно варится, чем отличаются, но по производству нет, там не водят.
Ну что ж, для любителей пива это даже более чем достаточно.
Приехать, попробовать, это тоже хорошо. Выйти из бункера Сталина,
пешочком спуститься на дно.
Это хорошо.
А вот еще такое. Самарская фабрика-кухня. Тоже мне непонятно, что это такое.
Фабрика-кухня? Да. Вообще фабрика-кухня, дело в том, что это же история нашей страны, достаточно короткая, где-то середина 20-х по середину 30-х годов. Вот какое-то было промышленное предприятие, и рядом все время строили, там фабрика, завод, и строили фабрики-кухни. То есть это как подразумевалось, что вышло же... Они там, во-первых, ну, понятно, обедать ходили, у них там рестораны были у рабочих, да, какие-то банкеты. Принцип был как бы задумка, что выходит женщина с работы, заходит на фабрику, кухню, покупает полуфабрикаты, либо в специальные бидончики готовую еду и кормит домочадцев дома, тем самым как бы освобождает досуг вечера вот, да, для проведения с семьей. То есть это когда советское правительство, так сказать, решило нас оградить от плиты ухватов. Их было полным-полно. Просто у нас эта фабрика-кухня, одна из них, вернее, была построена в виде серпа и молота. Это 1932 год. Кстати, московский архитектор Екатерина Максимова. Четко такое, знаете, здание в виде серпа и молота. И это прям в шаговой доступности, кстати, от ракеты, от Самар-космической.
Ну, то есть там теперь уже не кормят, я имею в виду, пищей.
Нет, не
физической.
Кормят, там будет музей.
Будет,
да.
Духовное. Угу.
Духовные
пищи. Что тоже красиво. Да.
Вот оказывается как. А я думала, после этого можно и о кухне говорить. Нет. Ну и, к сожалению, у нас и времени позволяет поговорить о кухне самарской. Но я уверена, что те, кто поедет в Самару, там ее и вкусят.
Спасибо, Елена. Спасибо. Это было безумно интересно.
Мы еще раз убедились. Я, например, после вот этих картинок в интернете убедилась, что Самара – великолепный город, удивительный город. Там все
курортный.
Есть. Курортный город. Почему оттуда люди уезжают? Непонятно.
Ну, об этом
например,
мы...
в Москву.
Об этом мы подумаем после эфира.
С нами на связи сегодня была Елена Мартьянова, экскурсовод по Самаре. Добавлю, что коренной житель города. Мы сегодня путешествовали по Самаре.
Спасибо большое, Елена.
Спасибо еще раз, Елена. Большое
вам спасибо.
До встречи в Самаре. Обязательно.
До встречи.
До свидания.
Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».